так прямо здорово, что там прям вот и текст как раз пасхаль, ну, такой великопостный. Да, и прямо вот так вот. Мы в прошлый раз такую, я так чисто для себя разгреб такую как бы атмосферу, что ли, которая вокруг так крутилась. А сейчас мы дальше по тексту пойдем непосредственно. «Когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастром сосуда мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возвела ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, чему сия трата мира, ибо можно было продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что и смущаете, она доброе дело сделала для меня». Ибо нищих всегда имейте с собою. Когда заходите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое в погребении. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие все в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Что она сделала. Вот такой вот сюжет интересный, да? Вот, в общем-то, он во многом определяет дальнейшие события, потому что, видите, как сказано, там дальше, да, сказано, что Иуда, и пошел Иуда Искариот, один из 12, чтобы предать его им. Это событие было толчком для того, чтобы Иуда пошел и предал. А толчком ему для этого было, что вот эта женщина разбила вот этот, значит, сосудик с этим, с нардом, с миром, и возлила 300 динариев. Как вы думаете, сколько это вот в рублях, 300 динариев? Ну, примерно. 3000 рублей? Вот. А?
Значит, как они все возмутились, значит.
В этом смысле очень легко считать, потому что один динарий во времена Иисуса был стандартной платой рабочему за один день. Соответственно, 300 динариев, это фактически это годовая зарплата. Но, допустим, если получаете 10 тысяч в месяц, значит, это 120 тысяч. Вот, кстати, да. А если 20 тысяч в месяц, это уже получается за 250 там, вот и так далее. То есть это достаточно, ну не состояние, но тем не менее это солидная, да, такая плата. Кстати, потом пошел этот Иуда и 30 сребреников продал. Один сребреник был 4 динария. То бишь, да, ну, то есть примерно, то есть вот это вот 300 динариев, это 75 серебряников. То есть меньше половины, так скажем. Такое есть предположение, что, видите, даже четкое число было названо. Иуда же был этот, с мешком ходил деньгами, и он мгновенно вычислял. И он примерно, видимо, прикинул, сколько он может выручить. А он же подворовывал, то есть он из этого мешка там что-то там или раздавал там, себе там брал или кому-то раздавал. То есть он примерно прикинул, сколько он мог бы выручить. То есть треть он себе мог бы примерно захапать. И он это все когда просчитал, вот он, значит, пришел, значит, и сказал, что дайте, видимо, мне 30, то есть это где-то 120 динариев, так скажем, 30 серебряников. Вот. То есть в этом смысле, конечно, такая вот. Когда, значит, был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного. Вифания была недалеко от Иерусалима. Симон Прокаженный, как считается, то есть он был исцелен когда-то Христом. Вот. И вот эта женщина, тоже по преданию, считается, что это была Мария, сестра Лазаря. Вот. И там же сам Лазарь присутствовал. И вообще есть такое предание, что Симон Прокаженный был отец Лазаря. Вот. То есть они вообще были в доме Лазаря, вот, так скажем. То есть вся вот эта история с воскрешением Лазаря, она как бы не кончилась. Естественно, они его принимали после такого события. И И было понятно движение души, значит, вот это, значит, Марии, которая вот
это. Но это не Мария Магдалина.
Нет, нет, это Мария, вот сестра Лазаря, соответственно. Mm-hmm. Вот. А зачем она его разбила-то? Сосуд-то. Как вы думаете? Ну, еще нельзя было вылечь.
А, разбила.
Ну да.
Наверное, там внутри это все.
Ну, то есть такие драгоценные сосуды, они, как называют, по маленьким капелькам. То есть вот эти было горлышко. Представляете, там капелька сколько стоила. Да, да. Она хотела, она, не знаю, вот это капать, так сказать, как сердечные капли. Вот. То есть она вот это у него только для души, она его шарахнула, и все, так сказать, и оно все разлилось. И люди шок. 120 тысяч, а пол. Это, конечно. Ну вот. Видите. Да. Мира, нарда чистого, драгоценного. Причем это нард, это растение такое, и только из Индии привозили. То есть на самом деле была очень, так сказать, вещь такая дорогая. Желаем на голову. Некоторые же вознегодовали, говорили между собой, чему себе трата мира. Интересный момент тут, что вот этот ропот. Вот если вы посмотрите все притчи Христа, они примерно устроены одинаково. Ну, они более-менее развернуты. Но в самом развернутом виде там обязательно присутствуют два персонажа. Оба как бы хороших. Вот особенно там притча о блудном сыне. Есть старший сын, он сын его старший. И вот который вернулся блудный тогда. И, значит, отец говорит, ну, вот я ему сейчас там заколю там тельца, там все. А тот говорит, что же это такое-то? Этот идиот вернулся, значит, а я, а мне, а я, так сказать, он начал роптать. Вот, его как бы отец увещевает, ну, не все ли твое, значит, мое, твое. А тут человек пришел, как это так, почему ты ропщешь? Потом помните притчу о работе винограда, да? То есть он нанял, так сказать, людей за один динарий, кстати. Вот, отсюда и вышло за день работы. Они проработали день, то он еще нанимал, а там последний 11 час, уже один час остался работать, уже вечерком, прохладно, какие-то там шлялись, какие-то бомжи, не знали, алкоголики. Он их тоже позвал, они там что-то походили, им тоже динарий. И вот эти, которые проработали весь день, они стали возмущаться. Как, что же, так сказать, такое, почему, так сказать, это. И вот в связи вот с этим событием, в общем, когда притча стала, значит, так сказать, уже воплощаться в жизнь, можно сказать, все толкование обычно говорит, что вот этот вот старший сын, вот эти работники, это как бы Ветхий Завет, то есть это как бы евреи, которые вот много пронесли и вдруг взяли вот благодать, вот сейчас дадут там христианам, язычным, известно кому. Но в данном конкретном случае это все касается и апостолов в том числе. То есть, потому что в этом одна из, значит, ну как бы, одна из жал, одна из вот этой, ну как бы, раны внутренней, которая была нанесена именно Христу как таковому. Потому что одно дело, когда тебе, вы знаете, что дальний предать не может. Вы человека не знали, и вам человек, так сказать, что-то там, ну и идите лесом. А когда человек близкий к тебе, когда он сам к тебе расположен, и вдруг он начинает, так сказать, что-то не то делать, то, конечно, намного болезненнее. И эту притчу, конечно, Господь рассказывал именно апостолам про них самих. Ну, вот, это интересный момент, конечно, что никто не исключен вот, из этой притчи. То есть, как нам кажется, давайте мы плохое дадим плохим. Ну, вот. Но а на самом деле оно и касается и самых ближних, вот что удивительно. Вот. Некоторые из них давали, говорили между собой, к чему себе трата мира, а в чем у них был, так сказать, ропот его, так сказать, это смысловое это содержание. Ибо можно было продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее, на женщину. Смысл такой, ты нам дай? Вот этот сосудик. А мы же там, ну, Христу капнем там капельку.
Причем она здесь.
Да. Но она дала, понимаете, не апостолам дала, а и Христу. Видишь, какая она? Мимо апостолов ко Христу. Вот еще. Да еще с деньгами, с такими, с деньжишами. Вот. Это же это вообще, так сказать, это безобразие полное. Вот. Интересно, что если в притчах, ну, как бы достаточно жестко там вот этот господин или отец достаточно говорит, что твой там взгляд завистлив. Вот он очень мягко говорит, что чего вы смущаете? Она доброе дело сделала для меня. А какое доброе дело? Доброе дело. И нищий всегда имейте с собой, когда захотите, можете им благотворить. Меня же не всегда имейте. Она помазала меня в погребении. Не обращая в этот момент, что Христа так ведь и не помазали. Вот. То есть его распяли. Вот. Мироносицы пошли с миром помазывать тело Христа. Ну, маленького помазали, когда сняли с Христа. Но потом уже, так сказать, вот, да, да, Иосиф. Но раз они пошли, эти мироносицы, это говорит о том, что они не верили в воскресение. Вот. Они же пошли помазывать тело. Они же, так сказать, это. То есть они. То есть, апостолы не верили, никто не верил. То есть все, так сказать, это. И вот эта вот женщина, она сделала то, что, в общем-то, то, что не сделала они. Вообще, она как бы, знаете, это обратная перспектива. Она перевернула. Она на самом деле открыла некоторую тайну, которую никак не могли апостолы вместить. Христос на самом деле, он уже был мертв. Он еще родился мертвый. Вот. Почему мы там назовем, крестимся смерть? Потому что это мир греха, это как это мир зла. Здесь тлен и сатана, князь мира сего. Господь входит в этот мир. Как в конюшню, как в навоз, как в отстой, как в туалет на самом деле. То есть для него он полон мертвечины и тления. То есть каждый грех он смердит. Вот. И человек, подходящий, ко Христу, вот этот, он обонял вот этот запах пления, вот, который из человека исходил. То есть, ну, в этом находиться. Ну, кому охота там, в морге жить, так сказать, это. Ну, поэтому, конечно, никакой радости в этом смысле для самого Христа. То есть он принял добровольно эту жизнь. Но сами апостолы, конечно, этого не видели. И вот этот момент с нищими, он, конечно, очень показательный. И он очень кротко, ласково Господь объясняет. Потому что существует как бы два пространства, которые. На самом деле вообще пространство одно. Мы же про это говорили, есть только пространство Бога и Его благости, любви, в котором все содержится. Человек по своей воле от этого пространства отделился. И он попал в очень необычный мир на самом деле, в котором все поперепутано, все запутано. Это на самом деле как грохнуть там красивую вазу, потом осколочки собирать. И вот обратите внимание, как сложно у нас вообще решаются элементарные вопросы. Все непросто, все как-то, все многовариантно, много нюансов, так сказать. Вот эти все цепочки, все это как-то. Вот. И почему там люди обращаются к святому, там, он вдруг раз все разруливает, как так? Потому что вот само по себе духовное пространство, оно просто, ясно, естественно и светло. А чем дальше человек от него отделяется, тем больше возникает вот этих запутанных вещей. И если человек пытается свою проблему решить внутри нашего мира, это бесполезно. Ни одну проблему здесь решить нельзя. Они только запутаны. Вы за одну ниточку потянули, 10 дернулись. Вы в один камень, в одну сторону бросили, вам 10 затылок прилетело. Вот. Это вообще невозможно на самом деле. Все противоречиво. И когда люди начинают гнать картину, что называется, да, объясняешь вот так вот все, просто все это, все ничего подобного, никогда этого не произойдет. Но как только человек начинает подниматься в духовное пространство, вдруг все само собой разрешается. Вот это само собой, это на самом деле тайна верующих. Неверующие вообще этого не видят. Да как так? Надо что-то делать, надо что-то, так сказать, куда-то, что-то, вот это что-то надо делать, оно приводит к еще худшим результатам, на самом деле. Вот. И все это кончается либо кровью, либо жертвой, либо срывом кого-то из участников вот этого. Когда же человек поднимается в дух, то вдруг все как-то начинают устрояться. Вот. И чем больше, в общем-то, у человека... Ну, иногда бывает, даже простой человек с этим сталкивается. Допустим, ну настолько там проблем, вот все, если уже руки не опустились, и он посидел, говорит, утро вечером мудренее, так сказать, там, все, что-то... Вообще пошел, отдохнул. Вот. Вообще пошел, а некоторые пойдут выпьют. Там. Это еще что-нибудь... Вообще, в другую сторону как бы. Приходит, бах, оно как-то или решение само нашлось, или понял, как делать. Вот. А часто всего человек начинает делать вообще не так, как логически, казалось бы, нужно делать. И вдруг это разрешилось. Вот. Понимаете? И люди не отдают себе отчета, что это такое. На самом деле это и есть касание духа. И, конечно, вот почему там люди к святым прибегают, там, он там живет в этом пространстве, понимаете? Для него все просто. Он говорит, о, легко вам тут, так сказать, сидеть, там ничего не делать. А он, ну как не делать? Вокруг него такая свистопляска, да, такие, так сказать, страсти кипят, так сказать, это. А с ним как с гуще вода все это, так сказать, протекает. Потому что он в духе. Его даже убьют, а ему это не будет, так сказать, за радость. Вот. Поэтому и Господь через нищих пытался приобщить апостолов, то есть. Ну, как бы, Господь выполнял две функции, то есть Он сам по себе являлся, так сказать, носителем этого пространства, и Он собирал всех, кто на Него откликался. Он сам был воплощенный Бог, Он сам был Царство Небесное, Он сам нес вот это отношение ко всем, которое было связано с Небесным Царством, которое и есть Небесное Царство, и которое приводит к спасению, в конечном счете. И он за время был учителем. Вот это отношение к нищим, это был один из, ну, таких уроков, да, педагогических приемов для того, чтобы человек, ага, не себе, а другому что-то отдать. Это человек обычно себе все гребет, он же ему мне мало там, это все, а что я этому буду давать? Он не лентяй. Когда человек начинает давать, у него начинает вот это вот как бы, ну, децентрализируется, то есть он начинает выходить из себя и начинает понимать, что есть другие отношения как бы. И в конечном счете это пример для того, чтобы человек вот это себе навык и отношением к Богу в том числе. А что мы видим в результате? В результате мы видим, что Господь говорит, что он в центре, да, нищий это пример для того, чтобы увидеть это отношение. То есть Господь относится к людям так же, как мы относимся к нищим. То есть с милосердием, с добром. А в результате апостолы говорят о отношении к нищим, вот это вот главное. Вот это вот побольше денег мы начнем раздавать, и этим мы спасемся. Вы понимаете, что добрые дела-то не спасают. Вот. Если кто-то думает, что он начнет там сейчас там кому-то помогать, и это его спасет, ничего подобного. Вот. Да не в этом дело. Вот. Дело в том, чтобы быть в отношении с Богом, быть вот в этом в духе с ним вместе. То есть проявлять значит, милосердие искренне от всего сердца. Это тайна Божья. Если же человек помогает другим, но при этом, допустим, тщеславится, да? Вот, да. Или думает, что это неплохо. Знаете, что там, благотворительные счета в бизнесе это вообще-то лакомый кусочек. Они налогом не облагаются. Они, так сказать, это, можно такие дела делать, такие штуки прокачивать. Поэтому люди начинают использовать эту ситуацию в своих целях. Вот так действовал Иуда. То есть для него оказалось это, то что он, ну, так сказать, не знаю, был там он богат или бедный, предание ничего не говорит про это, но по факту через него пошли финансовые потоки. Он стал распределять, он там, этому, там, да-да-да. То есть он как был ответственен даже за благосостояние общины. Ну вот. Конечно, вот эта ситуация, которая возникла с этой женщиной открыла такую картину духовную, вот, что все, кто находился, были самые ближайшие люди вокруг Христа. И никто в это пространство не попал. Попала только вот эта женщина. Только она... У нее было настолько искреннее движение сердца, вот это, то есть она разбила вот это. У нее не было ничего, кроме благодарности внутри. И в ответ пошел ропот. Они ничем не отличались от фарисеев в тот момент апостолов. То есть они еще даже хуже были в этом плане. Они, так сказать, прикидывались как бы со Христом вместе. Поэтому, конечно, и Господь это прекрасно как бы видел. Но все-таки какие удивительные слова сказал Господь, да, что вы увидите, значит, сбывающееся, знаете, что она близко при дверях, все, что сбывается, все женщина, так сказать, это предварилось. Она, в данном случае, это женщина была приравнена к пророкам для него, для Христа. Вот. И он говорит, истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет, и, значит, что женщина сама, когда будет проведен Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. То есть какой удивительный момент, да, что вот этот вот поступок этой женщины, ну, он, может быть, перевесил, так сказать, все поступки, какие вообще были, а может, и будут сделаны по отношению ко Христу. Вот, да, то есть она пророчила, она помазала то, что никто не мог сделать. То есть она именно увидела вот эту тайну, тайну пришествия Христа, так скажем. Вполне возможно, что она это действовала и осознанно, да, то есть если это была Мария, она, так сказать, сестра Лазаря, она, он же, помните, там такой диалог был, она, он говорит, ты веришь в воскресение? Она говорит, ну да, мы знаем, что мы все, так сказать, воскреснем. Она говорит, нет, ты вот. Вот. Да, да, и вот момент, да, для него-то открылась вот, тайна Бога в том, что Бог живой. Знаете, в чем парадокс нашей ситуации, вообще человека? Что это человек создает вокруг себя ад. В этом никто не виноват, кроме человека. Понимаете, винить некого. И вот этот, почему, в общем-то, ропот на Бога, он, в общем-то, Вот что ни случись, это первое у человека. Почему Бог такое допустил? Это как бы, ну, такое не просто часто бывает, как в общее место, так скажем. И, но вот такой, да, это такой парадокс. То есть мы живем в том мире, который мы сами создали. Вот, то есть мы отделились от этого пространства, значит, духовного. Вот. И создали вот ту атмосферу, в которой мы, в общем-то, и живем, в которой мы, ну, ничего решить, в общем-то, и не можем.
Как там тяжело жить в этом пространстве?
Тяжело. И чем больше мы его пытаемся своими силами разрулить, тем тяжелее жить. Вот. Здесь у святых отцов поразительные такие высказывания. Он говорит, человек, старающийся, ну, спастись, и делающий много для этого, он претерпит большие испытания, вот, большую нужду, большие искушения, ну и спасется. Вот. Но смирившийся спасется без всяких искушений и испытаний. И будет уж его. Понимаете? То есть смирившийся, то есть принявший вот это вот, так сказать, духовный мир, который существует на самом деле в реальности. А мир, который создал человек, он искусственный. Он не жизнеспособный, на самом деле, по большому счету. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались, обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы, удобное время предать его. Это важный такой момент с Иудой, потому что вот кроме самого факта предательства, если же мы перешли на эту, как бы, так сказать, образ вот такого пространства духовного. Христа почему не могли взять? Потому что все апостолы, это не просто вот, не знаю, там вот Христос, он вот он в центре, вокруг него был 3 апостола, потом 12, потом 70, ну это как бы такие круги, да, людей, потом еще может там кто в него, ну, по мере ослабления веры, так скажем, они создавали на самом деле, ну не знаю, как сказать, ну, сферу любви, что ли, да, или вот такую оболочку. Да, и на самом деле никто туда проникнуть не мог, не может. Это интересный момент. Ну, допустим, два человека, у них друг с другом хорошие отношения. Вот. Они друг друга любят, допустим. И кто бы ни пытался эти отношения разрушить, вот, у них ничего не получится. Они преодолеют там все. Вот. Но если кто-то из этих двоих решил закосить на сторону, он даже другой ничего не узнает. Он просто пойдет и там, не знаю, там начинается трещинка. Трещинка невидимая, она начинает разрушать это единство. Вот. И в это единство тут же вклиниваются вот эти вредоносные силы. И достаточно небольшого толчка, когда ситуация все развалилась. Казалось бы, вообще, так сказать, это, они раньше это преодолевали. Вот. Но и это не могло послужить катастрофой отношений. Вот. Но когда это случилось, любое событие какое-то, вот, менее или более значительное, ну, приводит к тому, что человек как бы начинает видеть, вот любовь, она как бы ослепляет врагов. Это вот как вот на самом деле Адам и Ева ходили, так сказать, в сиянии. Вот. Когда же раз это возникает, туда вот такая пробоина. И в этом смысле Иуда вот такую пробоину совершил. Он разорвал этот круг любви. Он открыл, да, и как увидел, знаете, как вий, да, поднимите вий веки. Вот, вот он, его не могли, вот он круг сделал, Амагрут. Гоголь же мистик был, в общем, христианский мистик. Вот они были в церкви, он начертил круг молитвенный, вот, и это, вот он. Они его пугали, он не пугался, вот. А вот это существо, значит, когда ему открыли веки, он говорит, вот оно. И, значит, его туда. Вот. Поэтому в данном случае Иуда открыл вию веки, да, показал, где что находится.
Нет.
Конечно. Нет, это совершается, и почему я говорю, перевожу это в плане в божественном то же самое, то есть грех это и есть то же самое. Вот. В отношениях людьми, так сказать, да, внутри семьи, то же самое в педагогическом плане, понимаете, то есть совершенно то же самое. То есть это постоянно вся эта сцена как бы разыгрывается. Ну, вот и происходит. Фигура Иуды, он, конечно, вокруг него много чего крутится. Вот. Во-первых, есть вещи такие как бы очевидные, которые просто надо, просто они на поверхности лежат. Иуда был единственный с юга. То есть он был единственный иудей, грубо говоря. Они были галилеяне, у него же было наречие свое. То есть они как бы с акцентом говорили. То есть он как бы был чужак даже вот в этой среде. То есть было 11 галилеян и один, значит, вот этот Иуда такой. Ну, не знаю, насколько, как говорит там Талмуд, что он был засланный. Может быть и так, а может быть и нет. Как бывает и слепую человека, как говорится, используют. Может, он просто прибился сам по себе. Но вот эти, так сказать, сам он, конечно, раз он был с ящичком или с мешочком с деньгами, понятно, что, значит, он был образован, по крайней мере, считать умел и быстрее, чем рыбаки, вот эти апостолы. Ну, вот, то есть он был как горожанин среди деревенщины. То есть это, конечно, его тоже отделяло их. Но что же его так вот срезало? По святым отцам вы можете вот, будет слышать на Пасху, когда там всякие стихиры поются там, и так далее. Святые отцы говорят, что главное, конечно, было сребролюбие или скупость. Вот. Но да, но в данном случае, конечно, вот это был как запускающий, так может, механизм, да. Первым увидел, что такие деньги и на что тратят. Вот. Но все сопутствующие потом моменты к этому как прилепились, присоединились, и получился такой уже ком, который его душа не понесла. Во-первых, он почувствовал упрек в свой адрес, да, вот, что, говорится, да, что, говорит, а что, он говорит, а что вы, ну, что вы смущаете женщину, да. Они возмутились, конечно, по его подаче. И он первый возмутился, а апостол уже за ним возмутился. Он говорит, что ж такое? Они, а, да, что ж такое? Ну, вот. А он говорит, что ж вы, что вы? Вот. И он почувствовал этот упрек себе, его кольнуло самолюбие. Вот. Какая-то женщина тут, так сказать, это, и вот она разбила совершенно с точки зрения зря трата. Вот. И его уже за это и обвинили в итоге-то, что он совершенно справедливо сделал замечание вот этой, значит, девице, которая вот так вот сделала. Да это то же самое, что работники, которые получили, так сказать, это, и как бы были возмущены, что там кто-то что-то сделал. Вот. Конечно, обида за вот эти деньги, значит, вот. Потом вот эту... Господь взял эту женщину, возвеличил, он вообще в какие-то ворота не лезет. А не помните, апостолы вокруг Христа постоянно круги нарезали. А кем мы будем, когда ты воцаришься? А кто какой будет министр? Там? А кто-то... Но Иуда даже не спрашивал. Министр финансов без проблем. Вот. То есть это само собой. То есть все, Христос сядет во главе Израиля, все, а там уже не деньжище, там уже моря денег. Вот. То есть там такие, да, там все, храмовая казна, там да, да вообще там голова закружится у любого человека. Поэтому он, конечно, себя там уже и видел. В этом смысле он верил Христу, да, как в Мессию. И это был конец веры и именно мессианской его мечты. Вот. Он еще говорит, она меня помазала погребению. Здрасте, приехал. А это что такое? Какому погребению? Вот. Да. Его, понимаете, Христа только, он же зашел с помпой, что называется, да, там, осан на вышних, выгнал из храма там торгующих, никто ничего не сделал. Ну вот, и, конечно, так сказать, это все, там же у людей там такие фантазии. Ну, вы знаете, человеческая природа по себе. Чуть что, и там все, человек уже все. Я помню, маленький был, вот я всегда себя суперменом чувствовал. Я иду, там всех разгоняю. Все это. И постоянно, целое кино, многосерийное, так сказать, раскручивать, так сказать. Интересно было, я когда себя поймал, вот эта вот девушка на заметку. Допустим, я знакомлюсь с девушкой какой-то, да? Ей нужно рассказать про свою жизнь. Я ей рассказываю про свою жизнь. О, это целая повесть. Я, ну, такой герой несчастный, который там много испытаний прошел, все это пробил. Вот, меня надо пожалеть, конечно, но я мужественный воин, там, ну и так далее. Это, скорее, это целое. И оно само льется прямо под восхищенный взгляд. Вот, значит, этого, значит. А к реальности никакого отношения не имело. Вообще. То есть я трус, так сказать, и так далее, так сказать, это. И потом, конечно, а девушки, они, конечно, уши развешивают поначалу. У-у-у-у. А потом начинает жить. Мама дорогая. Что же такое? Ну так природа сделала, чтобы дети вообще бы не рождались. Понимаете? То есть так природа сделала, что она просто верит и все. Очаровывается, да. Так сказать. А там тоже принц на белом коне, там на белом лимузине и так далее. Лично для меня вообще это был шок. Когда вот, ну, когда христианство начинаешь там анализировать, все, я когда всю эту историю записал, там, ну, ты, конечно, это, вот, и когда это понимаешь, это все просто сказка, придумана саму себе, кто же сам поверил, сам себе поверил, вот, самую деятельность. Вот этот момент, и он, конечно, но эти бедные рыбаки-апостолы, конечно, они в этих мечтах жили, и, так сказать, это, и когда им там Господь говорил, что вы там это...
Побросали.
Да, все побросали, да, ради чего, ну, понятно, он говорил, вы, который там... Купец все продаст, купит поле, где жемчужины, вот, ну все понятно, сейчас все это им будет. Вот. В этом смысле, конечно, Иуда, он был подобен всем, но было еще кое-что, да, что все-таки, то все-таки другие апостолы не думали предавать, да, и они не ходили. Вот это вот как бы червоточина, вообще по святым отцам, святым отцам. В этот момент в Иуду вошел сам сатана.
То есть...
А? Да, 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 да. То есть вот этот момент, как бы, произошло вот это вот, так сказать, его пробой, как говорится, у него все превратилось. Может, вы, наверное, видели, конечно, Мела Гибсона, да, фильм-то, значит, «Страсти Христа». Он, конечно, вообще это, ну, я считаю, конечно, гениальное произведение, в том смысле, что он как показал Иуду, он бесов показал в виде детишек, которые постоянно мучают его там, и он вот он как бы замотан вот этим, это помыслы. Они его дергают, разы. Он был просто в раздрае. То есть он, не то, что у него была какая-то цель, там, его просто раздирало в разные стороны. Его просто вели, пока он там размышлял, его, так сказать, это вели туда, куда надо. Он сам не знал, в общем-то, в конечном счете, его конец и показывает, что он, ну, там, ну, грубо говоря, почти под гипнозом действовал. Хотя его вина в том, что он поддался, конечно. Вот. И он пошел к первосвященникам. Искал удобное время, чтобы предать его. Там было видно. Они все боялись. Они почему обрадовались? Его могли бы взять в любой момент. У них были власть, силы. Но он постоянно с народом был, Господь. Если он куда-то уходил, это было неизвестно. То есть они как бы конспирация была. И они боялись бунта, боялись вот этого выступления народа. Им нужно было все сделать по-тихому. И вдруг человек из их круга ближайшего. Ну, все понятно, там, ну, небольшой отрядик, и они это дело быстренько обстряпают. На этом было для них очень даже неплохо. Они очень обрадовались, да, вот этой ситуации. Вот. Первый день опресноков, когда закалывали пасхального агнца. Тут я напоминаю, что агнца не закалывали сами, то агнца закалывали в храме. Вот. Поэтому здесь Марк как бы объясняет, то есть это в то время, когда закалывают, потому что опресноков это, ну, мы сами не знаем, сказали, что такое опресноки, вот, знаете, что такое? Спроси кого-нибудь, никто не знает. А вот Пасха, закалывание агнца, это понятно. Поэтому объясняю, что первый день опресноков, а сама Пасха длилась, ну, седмицу, неделю, как у нас.
Пятницу.
Да.
Пятницу.
Да, да, так сказать. Но это уже, да, это уже идет с пятницы, да. В первый день опресноков. Ну, она продолжалась и после него. У нас светлая седмица, так она вот, как страстная плюс светлая, так же тогда была. Говорят ему ученики, где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим. Ну, в прошлый раз я вам говорил, да, нужно было какое-то помещение такое пустое, приготовленное специально, там не должно было быть мебели, там просто ковры устланы, подушки, чтобы возлежать. И, значит, соответственно, там вот эту травы горькие, вот эти сами опресноки или пресный хлеб, и вот эти, значит, 5 чаш вина. Вот и все, в общем-то, так все скромненько и понятно.
Не ели.
Нет. Вот.
Это жертва была.
Конечно, жертва была в агнце. То есть Христа распяли в момент, когда приготовили агнца. То есть вот в чем стал агнец. Вот. А там никакого мяса не было. Там были опресноки и вино, больше чего не было. Хлеб, вот эти горькие травы. И, хотя многие представляют, что как бы там мясо было разложено.
И сами люди не едят этого
агнца? Едят. Вот. То есть приносили туда, там заклали, или ты приносил своего агнца, или там раздавали, так сказать, это, то есть там уже целый пошел, уже связан с самим агнцем. Но это уже через вот, когда, саму Пасху, саму субботу, как бы, так скажем. Это то, что предварило ему. И посылает двух учеников и говорит им, пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, укажите хозяин дома сего. Учитель говорит, где комната, в которой мне есть пас с учениками моими. Зачем нам Господь так сложно делает? Сказал, ну пойдемте туда или туда. Зачем он так делает? Как вы думаете? А потому что Иуда, он уже слушает. Он же, если бы Христос сказал, пойдем в тот дом, он бы быстренько раз, и бы тепленьких там взяли бы и еще, так сказать. Для Христа было важно, чтобы произошла тайная вечеря. Вот. Он произошел за тайная вечеря. Во-первых, таинственная, во-вторых, она была скрыта от всех. Никто не знал. Вот. Причем он посылает двух учеников своих, Петра, значит, Петра и Иоанна, то есть Якова, самых близких как бы, своих, значит, учеников, которые были с ним и на, когда было это преображение. Вот. Чтобы найти человека, ну, конечно, Господь Ну, видите, он тут пророчествует, это очередное чудо. Да? Встретите человека с кувшином, вот, идите за ним, он вас приведет. То есть все это, понятно, невозможно было вычислить, где это конкретное место. И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам. Вообще, по преданию, это было место, дом как раз евангелиста Марка. Вот. Он, как говорится, был сыном хозяина вот этого, значит, места, где Пасху приготовляли. Пошли ученики его, и пришли в город, и вышли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. Когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мной, предаст меня». Вот тут такой момент, конечно, как бы Пасха, да, место, вот, ну, собрались близкие люди, да, как вот Агапов там называлось, это как бы такое место любви, да, вот мы собрались близкие друзья, как бы, да, вот, а Господь говорит им про предателя, который здесь находится. Вот. И вот этот момент, конечно, он показывает, что вот говорит, вот рай, да, но рай был не только местом радости, но был и местом измены. Также и Пасха. Она является не только местом спасения, но и местом, где, значит, происходит такое вот предательство. Вот. И вот этот момент, он сохранился и в тайне Евхаристии, и в тайне причастия именно. То есть постоянно, даже в самом вопросе, не лобзаните, дам я к Иуда, да, но я к разбойник исповедую. То есть оно присутствует как вот такой вот общий фон. Его никогда не надо забывать, этот момент. Потому что он позволяет человеку быть трезвым по отношению вообще к самому себе и к тому, что с ним происходит. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» А другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною блюдо». Или солило по-славянски. Но смысл такой. Вот лежит Христос, то есть они возлежат. И дальше вот так вот по кругу. Значит, сперва идет Иоанн, вот, потому что у него голова после груди Христа. Дальше они дудут, и последний Иуда. Иуда рядом с Христом. Ну, надо слушать.
Замыкает,
да. Вот, этот круг. И он начинает, он говорит: «Один за вас предаст». Они: «Не я ли, не 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 я ли». И дошло до Иуды. Вот. А Иуда, то есть психологически понятно, ему нужно сказать: «Не я ли». Вот. Но, так сказать, это, он решил это дело затереть, он потянулся в это, солило, макнуть, как бы, перевести стрелку, что называется. Ну, давайте, в конце концов, поедим, вот, можно так сказать. А, и Господь, конечно, в момент этот, как мысль его увидел, да, что он, так сказать, это, все, он, видите, как кротко, он стал, говорит, там, ты предатель. Ну, вот. Потому что, почему так? Во-первых, сам, как бы, момент покаяния он все равно не упустит. В любой момент Иуда мог раскаяться. То, что он принял решение, это еще ничего не значит. Это еще всегда можно было отступить. Вот. Поэтому он его не хотел обидеть и говорил намеком, отдавая вот это пространство для его, так сказать, это. Вот. А он уже потянулся, Иуда, он уже не мог, так сказать, остановить эту руку, да, так сказать, это. И они, вот, получилось, что они вдвоем обмакнули вот это в солило или в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано в нем, но горе тому человеку, который Сын Человеческий предастся, лучше бы тому человеку не родиться. Вот это интересный момент, конечно. Вот. Понимаете, а как понять, лучше бы тому человеку не родиться? А что, человек может не родиться, если захочет? И вообще, так скажем, на самом деле это косвенное указание на то, что человек рождается не без своей воли, вот на самом деле. По крайней мере, ну, То есть никто это доказать не может, вот, но по сути, вот, из самой логики человеческой жизни это вполне вытекает. Более того, так скажем, чем дальше человек отходит от момента своего рождения, тем, соответственно, он больше погружается в материальное. А чем ближе, так сказать, и отношения с Богом формируются у человека именно в утробе. Вот, там как бы, поэтому, как говорится, там от утробы матери моя Господь не ведет. Потому что ребенок в утробе – это естественная келья. Но чем ребенку заниматься в утробе? Вы знаете, что он там делает? Интересовались, нет? Ну, фильмы сняты целые, на самом деле. Нет. Ну, растет, понятно, но ему каждый день растет. То есть он там играет, там плавает, даже бассейн, он там плавает, там, блин, водичку пьет, выплевывает, играет, там, на свет реагирует. Ну что там, ну сколько живот, да, там фонариком посветишь, ему видно. Голоса проходят, интонацию узнает. То есть это везде. То есть, да. Отец говорит, он прислушивается, дядька чужой, он пугается, так сказать, то есть все реакции вот эти, так сказать, человеческие, так сказать, ну, вот, то есть это известно, когда ребенка помещают, ребенка, взрослого человека, это эксперименты известны были, когда стали готовить космонавтов, создали такие камеры, пускали их глицерином за полную ванну, чтобы не было силы тяжести. Полная изоляция сенсорная, ни света, ни звука, ничего не проникает. Вот, да, такая. И когда туда стали помещать людей, 10 минут человек вылетает за невидимый мир. Там целую книгу написал один американский космонавт, его поместили, он тут же увидел двух ангелов, которые беседовали про него, рассуждали про его жизнь, как он живет. Он в шоке, он давай, меня верните обратно, так сказать. Вот, то есть это такие жесткие эксперименты, знаете, это известно в кругах психологических в Петербурге, когда вот закапывали живьем. Вот, людей, то есть приходят люди, ну, суицидники с проблемами неразрешимыми, вот, и, ну, давайте на день, так сказать, это. И он там, да, для него открывается тут же вот это, так сказать, этот неидимый мир. Понятно, что ребенок, так скажем, в утробе, он, конечно, формируется именно духовно в тот момент. И от его, в общем-то, так сказать, от родителей много зависит, от их состояния, да, почему там правила поведения беременной, да, вот хороший вопрос, а что делать в момент? Но тонкие, так сказать, такие духовные люди, они понимают, да, там само зачатие с молитвой происходит, так сказать, там все это, так сказать, и там, не знаю, там матушка или просто ходит на службу, совсем другое, так сказать, другая атмосфера, в которой все это формируется, в конечном счете. Вот. Поэтому Господь недаром так говорит. Иуды были проблемы с Богом еще до рождения. Вот. То есть он вот в таком, так скажем, состоянии. И это на самом деле так, и, так скажем, человек при определенном, в принципе, сейчас такие есть техники, человек действительно вспоминает свое утробное сознание. Оно трудно переводимо на язык, так скажем, взрослого человека, потому что ребенок воспринимает мир очень целостно. У человека, у взрослого все разбито. Язык у него целостный. Знаете, как в анекдоте этот, мама принесла ребеночка, ну, новорожденного, а братик 5-летний стоял, смотрел на него. Он там что-то лопочет, ребеночек. Он смотрит, говорит, мама, он вообще русский, нет? Говорит, ты как-то не по-нашему. Вот. Поэтому, когда меня спрашивают, какой был язык в раю? Младенческий. Вот. То есть младенческий язык – это основа всех языков. Из младенческого языка может любой язык вырасти. И с младенцем, если вокруг него будут говорят на разных языках, он все их воспринимает, для него все станут родными. То есть это такая база для, так сказать, для формирования языка. А уже конкретный язык – это уже как бы остывание, охлаждение вот, того общего языка, которым владеет младенец. Так вот, когда они родиться, когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, идите, съесть тело мое». И взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. Сказал им: «Съесть кровь моего Нового Завета, за многие изливаемые истинные говорю, я уже не буду пить от плода виноградного того времени, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. Мы про это говорили, про этот весь обряд в прошлый раз. Единственное, что можно добавить, да, что, в общем-то, Христос вернул. Почему причастие в таком виде? Ну, это наиболее простое. То есть он вернул вот эту древнюю тему, которая, ну, она была замазана, наверное, вот этими жертвоприношениями, когда режут скотину, вот этот момент. Это все было для чего? Для чего было жертвоприношение? Это воздействие на грубые души. Вот. Чтобы человека пронять, им было понятно, что человек живет жертвой, да? И человек согрешил, он берет кого-то, убивает, вот скотина орет, ревет, вот это все кровище хлещет, там, вот это понятно. Вот. А вообще в древности, конечно, и издревле было понятно и так, что любая еда – это жертва, да? Это вид богоявления, любая еда. То есть, когда мы кого-то кушаем, этот кто-то умирает. Пусть это даже огурец там, или помидор, или зерно, вот, или там, значит, яичко, или еще хоть что. Это все живое. Мы камни есть не можем. То есть мы живы смертью другого. В данном случае такая символика вина и хлеба, она, конечно, тоже очень многообразна, про нее можно бесконечно говорить. Хлеб собирают, молотят, вот это вот все, весь этот процесс, потом он скисает, поднимается, как бы оживает там, вот, это как факт творения. Вино тоже собирает, его давит, оно там на кровь похоже. Много что с этим символически связано. Ну, нам это все более-менее понятно.
А я буду не пить еще?
Ну вот, есть разные варианты, да, так сказать. Одни говорят, причащался, другие нет. Но, по сути, это не важно, да, да. Потому что раз мы говорим, да, и там, не взаим вида к Иуда, так сказать, и так далее, то есть, что, в принципе, по большому счету, ну, вот, да, он получается в осуждении. Вот. Ушел ли он или не ушел ли, вот, это вот такая... Потому что там в других Евангелиях там по-другому порядок. Но смысл в том, что само причастие, по сути, это вхождение вот в это пространство духовное, про которое вот мы и говорили, да, вот это вот пространство единства, пространство, где нету там вот этих проблем человеческих, так скажем, есть только вот любовь и отношения с Богом.
А почему мы причащаемся вот в тайный вечер, в четверг? Мы достойно причащаемся?
Ну, кто знает. Ну, каждый сам решает. И Бог только видит, конечно, это никто не знает. Ну, это все, понимаете, это все формально, по большому счету. И исповедь формально. Если человек не участвует сердечно в этом деле, вот, это все, так скажем, на Божье снисхождение, вот, и это. Конечно, человек не должен дерзить. Вот что самое страшное. То есть, подумаешь, пойду причащусь там, понимаете? То есть вот этот момент, он опасен. То есть это не должно быть бытовым явлением. А, то есть нельзя причащаться, не рассуждая о теле и, значит, и крови Христовой.
Ну, написано объявление, что причащаются все в четверг.
Ну, я понимаю, что все. Вот. Ну вот. Иуда в том числе. Тут так и сказано, причастились все. Вот. И пили из дня все. Вот. Поэтому, конечно, и все потом предали. Поэтому, да, еще раз говорю, так сказать, есть, вы не путаете две составляющие, да, такую дисциплинарную церковную, да, и внутреннюю жизнь каждого человека. Поэтому, ну, все-все, вот, но тем не менее, если человек, он Господь же снисходит, если у нас нету, мы со всеми помирились, то есть ну, такие элементарные правила, да, никого у нас злобы нету, ни на нас нету, ни у нас нету, или мы просили прощения, мы там какой-то элементарный попостились, чего-то прочитали там, вот, ну и мы поисповедались, ну вроде, ну да, можно причащаться, вот, по-хорошему. Ну, вроде соблюли, да, по крайней мере, да, постарались. Да. Некоторые говорят, ну я не готов, да, как-то внутренне он чувствует. Бывает, священник кого-то тормознет, говорит, ну ты вот не готов, наверное, там и так далее. То есть это все, ну, вот. Я думаю, тут все градации, все, так сказать. Ну, а по степени готовности происходит и степень таинства. Если человек на самом деле приготовился, он на самом деле входит в эту в тайну Божию, да, это же тайна. Если он нейтральный, ну и неплохо, и нехорошо, ну, слава Богу, так сказать, так. Но если кто-то дерзит, этих примеров же масса, когда решили там кто-то играться с телом и кровью Христом, особенно в революцию, помните, там, когда один, тут, ну, примеров-то много, там, кто-то решил, он причастие спрятал во рту, вынес там революцию там один, и решил из этого, из ружья выстрелить. Смотрит там Христос перед ним на кресте. Вот. Это. Поэтому всякие такие случаи, понятно, это уже вот как раз это уже за гранью, как говорится. Вот. И воспев пошли на гору Елеонскую. Воспев, то есть были какие-то специальные псалмы, которые по правилам пели, и они пошли туда, на эту, значит, гору Елеонскую, которая напротив, но она за Иерусалимом, напротив него, напротив врат там. Врата Львовы называются, Елеонские. И говорил им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы». Да. Конечно, для то, что понятно, что апостолы этого не понимали, о чем он говорит. Вроде только собрались. Вот, и значит, и, а где же мессианское царство? То есть они, конечно, думали в этой плоскости. Петр сказал ему, а вот дальше, по воскресенье же моем я предварю вас в Галилее. Это, конечно, удивительная фраза, потому что, то есть Господь все, предвидя их состояние, Он их утешает, продолжает утешать. Кстати, вы там с любимым человеком, Иерусалим был враждебен для них, они были из Галилеи, для них это был такой мегаполис, они туда пришли на праздник, вот, с любимым, так сказать, они были все дружны, и вдруг его учителя убили, распяли. Как ему возвращаться домой? Представляете? То есть как, с какой тоской, с какой... Это, вот, ну, они все оставили, что им, ну, не знаю, опять рыбачить приходится, так сказать, они вот это все это. И он говорит, а я вас буду там ждать, я быстрее вас туда приду. Вот, смотрите, то есть он говорит, вы не бойтесь, вы без меня пойдете, но я там. Вот этот момент, конечно, да, утешительный, он не только Галилеи касается, он касается и того света в том числе. Вот, и вообще, так сказать, то есть он... Да. Я на родине, да, я впереди вас там окажусь. Вот, то есть вы не скорбите, так сказать, это по этому поводу. То есть сколько в этом, конечно, любви, заботы, так сказать, и так далее. Петр сказал ему, если все соблазнятся, то не я. Вот. У него тема вот такая, значит, это. Господь его утешает, и это, то есть, по идее, как Петр сказал, говорит, Господи, неужели все это сбудется? Но мы тебе будем, мы пойдем к тебе в Галилею. Он говорит, Господь, это не будет этого. Я не соблазнюсь. Вот. Сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пред петух, трижды отречешься от меня. Но он еще с большим усилием говорил. Тут такой греческий глагол, непередаваемый, вот, глагол шипачи. Он смысл такой, он болтал не переставая. Настойчиво, причем, такой смысл. То есть он не слушал, что он забивает Христа. Да помолчи ты. Все тебе говорю, ты что-то не понимаешь, что я никогда что такое придумал, ты дошел я. И он вот так вот разговаривает. Ему Господь пытается ему что-то сказать, а он ему не дает сказать ему. Он свое, значит, у него своя тема, он ее, значит, это продолжает. Хотя бы мне надлежало умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Тоже и все говорили. Ну и начался шум гам там. Это. Вот. Ну, конечно, интересный момент. Пришли в селение, называемое Гефсимании, на Елеонской горе. Гефсимания переводится как именно, значит, пресс для давления винограда, тоже под символика. Он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. То есть всех в одном месте оставил, этих троих опять избранных. Когда он берет, когда важные события происходят. Сейчас событие, оно даже было, сейчас событие Гефсиманское моление даже важнее, чем даже преображение, так вот, по, как бы для человечества, так скажем. Там он преобразился, так сказать, это, как бы, ну, а тут как бы произошла такая тайна, вот, искупления частичного, как бы. Вот. И сказал им, значит, да, и сказал Петраковой, начал ужасаться и тосковать, и сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте, бодрствуйте. И отошед немного, пал на землю и молился, чтобы всевозможно миновал его час сей. И говорил, а отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня. Но чего, ну ничего я хочу, но чего ты? Возвращается, находит их спящими. И говорит Петру, Симон, ты спишь? Не мог ли ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Опять отшедший молил, сказав им то же слово. Возвратившись, опять нашел спящими. Глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. Интересно, да, то есть, конечно, в этот момент, то есть, Петр только что говорит, да я умру за тебя, а он говорит, ну ты хотя бы не поспи, вот, то есть, мне сейчас тяжело, он, ага, все, серьезно, вот. Насчет этого моления Гефсиманского очень много ломалось копий, вот. Особенно по поводу того, что Господь сказал, возможно, пусть, значит, принеси чашу сию мимо меня. То есть возникает вопрос, это что значит, Господь сомневался, что ли? Или он не хотел, чтобы чаша эта, но он же как бы пришел для этого. Почему бы ему не сказать, Господи, как хорошо, я с радостью иду на крест, да, вот, вроде бы как. Вот. Почему он так? Почему он, скрытые слова, скорбил смертельно, вот, да, кровавый пот, да, тут он, Марка не сказано, мы знаем, да, из других Евангелий. Пусть пронесет мимо чаша сия, вот. А, на самом деле, конечно, вот этот момент, ну вот он очень подробным богословами разобран, как ни странно, что происходило внутри Христа. Вот это было очень важно. Почему? Потому что разные еретики, они ссылались на этот момент, говорили, ну вот видите, Господь, Он не хочет. Значит, говорили, что ну, у Него, значит, человечество заодно, а нет, да, это просто, да, это был, так сказать, просто человек, допустим, да, ну, он скорбил, он не хотел, там, как по себе, да, так сказать, этим. А просто Бог в нем селился, так сказать, это, и вот он отдельно сам по себе, да. Вот. Был такой богослов, преподобный Максим Исповедник, он очень, очень тонко, очень четко разделил вот этот момент. Он, в общем-то, с одной стороны, не такой сложный, вот, но, тем не менее, и не такой простой. То есть Максим Исповедник сказал, что у человека на самом деле, ну, во Христе было две природы, человеческая и божественная. И было две воли, человеческая и божественная. И скорбила, и ужасалась человеческая природа Христа. Вот. Но эта скорбь Христа отличалась от скорби человеческой. Если бы сейчас сказали Петру, сейчас тебя распнут, он бы узнал, и он бы начал молиться, и скорбеть, и ужасаться, Петр. Его бы вот это, скорбь и ужасание были совсем другие. Человек, когда находится вот в этом предсмертном томлении, когда он чувствует приближение смерти, он совсем по-другому переживает. Во-первых, он переживает, что он покидает этот мир удивительный. Вот. Что ему тут хорошо было, может быть, так сказать, там от него остались кто-то. Смотрите, человек цепляется за этот мир. И у него скорбь именно от того, что он покидает. Вот. Мне когда вот случился этот, так сказать, этот приступ, как бы, ну, такая реальная смертельная опасность. Я все это, я где-то читал, там, у нас вот Хасминский приезжал, это психолог православный, он специально занимается кризисными ситуациями, когда человек попал. Это суицидники, значит, смертельно больные, умирающие там, и так далее и тому подобное. Это целый контингент людей, которые с ним не знают, что делать и как их утешать. Он вот с позиции веры, и он мне рассказывал, как вот все какие этапы проходят, вот это дело, так сказать. А я так полухо слушал, мне-то далеко еще, молодой, что это сказать. И когда меня вот это стукнуло, все прямо, первое, а почему я? А почему со мной? Я же такой молодой, я же еще не успел, так сказать, я столько не съел, столько не так сказать. Вот обида возникает, понимаете? Господи, а почему меня-то? что там пусть другие помирают. О, там, злые, негодяи. Я-то добрый, хороший. Тут помирать собрался. Это все, так сказать. Растерянность. Человек метаться начинает, так сказать, потери. А ты там коснулась там чуть-чуть, там издалека, так сказать, знаете, а человек, так сказать, как это, знаете, а всем это предстоит, так сказать. Ну, Хасминский говорит, что говорит, да, вот человек вот, вот этот этап, когда неприятие, отторжение, некоторые в этом остаются до конца, вот это скорби, метание, помирают, вот. Но человек в какой-то момент переходит к принятию, когда он примиряется, понимает, что это пришло, это настоящая неизбежность, да. Примиряется с людьми, примиряется с Богом, принимает эту ситуацию. И он говорит, это есть выход на самом деле. Примириться с тем, что произошло, как необходимый этап, который именно нужен этот этап. Вот. И он мне, и, так сказать, это...
Жизненный итог какой-то.
Да, итог, и все, так сказать, это. Вот ко мне приехал от него, с этого, с подгорного женщины, у нее обнаружили рак головного мозга. Совершенно неоперируемый, так сказать, это все. И она в такой, говорит, она такая жизнеутверждающая, радостная женщина, учитель биологии, кстати, сказать. И сказали, о, тебе ты пойду сюда, недолго. И она, я, говорит, я давай метаться, говорит, поэтому вот на него вышла, он говорит, ну, съездит там, там могучно там, там поговорит. Вот она мне интересный человек, вот она мне рассказала, как она вот все проходила, как сказать, это. А там, говорит, ничего не сделаешь, говорит. Вот. Сейчас вот у Жени, да, тоже вот такая ситуация. Как раз столько понавалилось всего. Вот. Знаете, никто это не избегнет. Но Господь не так страдал. Мы страдаем, потому что у нас есть воля. Наша воля, она, что называется, она, ее назвал Максим Сведенко, динамическая или произвольная. Мы можем выбирать, пойти направо или налево. Самое поразительное, что бы мы ни выбрали, мы всегда выберем грех. Вот. Это воля так наша устроена, что мы всегда выбираем. Потому что дело не в том, пойти направо или налево, а дело в том, чтобы пойти с Богом. А мы выбираемся, мы на себя берем вот эту вот, так сказать, тяжесть выбора. Поэтому воля Божия и воля человека не рассогласованы. Мы не ищем волю Божию. Воля Божия в том, чтобы мы примирились с тем, что нам произошло, увидели в этом тайный смысл. А человек, он хочет свое. Вот. И он, так сказать, не важно куда, лишь бы сам. Вот. У Бога, у Христа не было вот этой экономической воли, у него была только природная воля. Но человек создан, естественной волей, создан Богом для вечности. Если бы мы не грешили, мы бы не умерли. И Господь скорбел, потому что его вот эта человеческая природа, она должна была столкнуться с небытием. Но она, и он эту смерть выбирает добровольно. Вот мы хотим, не хотим, мы помрем. Вот. А Господь мог не умереть. И он ужасался самому небытию, которое приближалось к нему.
Это для нас... него это...
Да, для него это, так сказать, это еще дальше погружение вот в этот, так сказать,
в ад,
да, соответственно, так сказать, причем добровольное, да. Вот. А вы жили в дворце, потом вы сказали, ну, дальше ты будешь жить в туалете. Плохо, конечно, ну ладно, буду жить в туалете. А потом сказали, а теперь будет жить там. В самом, да. Вот. Ну, извините меня. Вот. Тут любовь злой. И, конечно, его говорил, если возможно пронести чашу света, именно человечество говорили во Христе. Но и в то же время он говорит, да будет воля твоя. То есть, как так ты хочешь. И вот это борение гефсиманское, борение было... внутреннее, оно связано с Адамом, который это борение не выдержал. Ему предложили вот это искушение, яблоко, он его съел. Господь, наоборот, собирал в себе весь грех через это. То есть он волю, эту греховную волю, которая привела к смерти, к страшным последствиям потом, он ее в этом смысле победил. Да, он ее как бы искупил, да, он ее нивелировал как таковой. Вот, поэтому он, в общем-то, да, вышел вот в... Потом уже в распятии, то есть в Гефсимании была, в общем-то, воля человеческая, так скажем, спасена. А на распятии уже сама природа была, так сказать, исцелена вот этим, так сказать, страданием. И... Потому что смерть заглотила наживку человеческую природу, вот, которая была уже обожжена, то есть обожжена, была божественна. И, да, и смерть, поэтому она обожглась и умерла. Поэтому смерть и смерть поправ. Вот. То есть, конечно же, когда Господь говорит, что я, так сказать, это, значит, да, пусть минует меня чаша сия, если возможно, он не выбирает между да и нет, между принятием и непринятием чаши. Вот. Он все принял добровольно. Вот. Он принял, он просто, это его, ну, такой вот всплеск, что ли, вот, страха перед небытием именно человеческой природы. Вот. Он, то есть, хотел ли Господь умирать? Как вы думаете?
Хотел,
да. Ну, если он ужасал, скажу, он хотел. Не хотел. Но он согласился. Вот в этом подвиг, так сказать, вот именно внутренний, да, в этом есть жертва. Мало ли кто умирает и как умирает. Бывает, люди даже хотят. Но вот этот интересный момент, человек, он даже не знает, что такое смерть, на самом деле. Он даже не представляет. То есть в этом смысле даже, а, ну подумаешь, помру там, да. Ну, так сказать, это вот какая-то такая неизбежность. Но само касание Господь не допускает вот до самого. А сам Христос, он именно само вот это небытие, так сказать, воспринял. Вот. Потому что кроме Бога, понимаете, кроме Бога ничего не может быть. А Бог есть живой. Вот. И Бог то, чего не может быть, да, то есть отсутствие, он и тоже его восприял, так сказать. То есть это настолько противоположное Богу.
Как отвержение себя.
Да, в этом это максимальное отвержение себя совершенно. То есть максимальная жертва Бога. Вот. Она же есть и утверждение. Вот. Это правда, это такое богословие, конечно, но это именно завершение творения как такового. Потому что Господь сотворил. Творение – это не божество, а оно, раз не божество, оно должно умереть, понимаете, рано или поздно. Вот. И оно может не умереть, только если творение будет держаться за Бога, как источник питания вечное. Вот. Но поскольку оно имеет, если оно подобно Богу, оно может выбирать. Ну, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, там водолаз опускается под воду, у него есть шланг, да, он смотрит, интересно. А кто мешает взять водолазу и шланг перерезать? Кто ему мешает? Он с ума сошел, взял да перерезал. Ну, вот этот человек в таком состоянии. За какое-то время он поживет, да, там, пока ему хватает в лесу. Вот. А Господь, да, опустился туда, вот, и дал возможность, так сказать, жить даже тем, кто вот, умирает, так скажем. Вот. Поэтому такую тайну Господь совершил на Гефсимании. И вот это гефсиманское борение, его не стоит воспринимать по-человечески, как мы воспринимаем. Ой, как страшно. Бог был совсем по-другому страшен. Вот. Он именно по-божественному страшен, так скажем. И пришел в третий раз и говорит им, вы все еще спите, почиваете, кончено, пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Вообще Христос уже пришел с победой. То есть он вот этот принял, понимаете, этот момент прошел, да, вот этот момент принятия. Он очень, так сказать, это, знаете, как это, умирал этот... Серафим Роуз, тоже такой, часто спрашивают и у многих, почему так, такой богослов, такой, да, и он всех проклял, там, и Бог, и Боже, всех отрекся, так сказать. Но потом Бог дал, вот он вышел из этого состояния, вот это он принял вот этот момент, да. Все, то тоже борение, вот. И оно ему не вменится совершенно в минус, потому что он это именно, если уж Господь ужасался, то. Поэтому никогда не, там, не искушайтесь, если кто-то там как-то себя как-то, не знаю, повел неадекватно в этот момент, или, может, смолодушничал, ну, Бог знает. Так вот, и тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа, с мечами и колями первосвященников и книжников старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его, идите осторожно, беспокоиться. И пришедший тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, рави», и поцеловал его. Но это было обычное приветствие вот в этих сообществах таких духовных, то есть, значит, ученик и учитель, так сказать, они вот, ну и римляны, и в то время это был такой обыкновенный, такой приветственный знак, так скажем. Зачем он это сделал? Все же Христа и так, понятно, знали и видели. Вот. Во-первых, конечно, возможно, мне есть толкователи, что боялись, что Христос изменит, они уж он колдун, может, он вид свой изменит, там как-то это, мало ли, может, под кого-то там это, то есть это он должен был как бы узнать. Вот. С другой стороны, Иуда хотел обезопасить себя. То есть можно подойти и сказать: вот он, ловите его. Все скажут: а, ты предатель. А он подошел, радуйся, там, значит, учитель. Ну вот. И, соответственно, как бы он тут и ни при чем. А тут выскочили, и думают, откуда они что-то. Вот. И как бы Христа схватили. Поэтому он в этом смысле поступил, так скажем, коварно, опять же. То есть хотя вот себя таким образом защитить. Вот. И третий момент, который, конечно, присутствует, тут тоже более таинственный, скажем, Иуда был очень сильно разочарован во Христе. И вот этот закон Ветхого Завета говорит: подобное должно вознаграждаться подобным. Тут как бы око за око говорили, а тут был поцелуй за поцелуй. То есть как бы он считал, что Христос его предал, обманул его ожидания. Вот, он как бы привлек к себе. И вот теперь он его, соответственно, значит, таким образом как бы возвращает ему то, что он с ним сделал, так можно сказать, какие у него были в голове, возможно, мысли. Вот, и они возложили на него руки свои, взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба, первосвященника, и отсек ему ухо. Но мы знаем, что это Петр был из других Евангелий. Иисус его, кстати, исцелил. Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, вы не брали меня. У нас будет Писание. Тогда оставили его все и бежали. То есть бежали все, никто с ним не остался. Все испугались. Один юноша, завернувший по ногому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его. По преданию это был Марк сам. Но он, оставивший покрывало ногой, убежал от них. В толковании часто пишут, что вот такой момент, что он, так сказать, обнаженно убежал, значит, все открылось. Уже, ну, как бы, все покровы были сорваны. Все определились в своих качествах и намерениях. Вот. Все апостолы трусы оказались в итоге. Все они там хвалились, все это ничего не сработало. Этот предатель, это все. Все карты были раскрыты. Дальше уже стало вот. Дальше все произошло, то, что произошло. Ну вот, наверное, на этом нам хватит сегодня. Как раз полтора часа. Так, вопросы.
Так, у меня вопрос есть немножко. Перед беседой, вот вы сказали, что-то может подняться над ситуацией, увидеть ее, да, да, проникнуть, да, и изменить в корне, то есть не тянуть за веревочку, как мы тебе говорили,
да, да,
Гордиев узел.
Да.
Разрубить.
Да, совершенно верно.
А лучше принять, вот как вы думаете, что значит лучше принять?
Ну, опять же, можно, что значит принять? Можно принять пассивно, да? А можно принять, так сказать, внутренне активно. То есть пассивно человек себе изображает, что он владеет ситуацией, но он на самом деле ничего не делает. Она просто катится под откос телега, там, как она там, может выкатиться, может нет, кто знает. Вот. А активно, то есть, так сказать, когда человек, он внешне действует, но внутренне он просто, я думаю, это и есть христианская позиция. Он все вот эти моменты отслеживает, и в нужный момент, да, то есть почему Господь говорит, там, льна курящаяся не затушу, и кости преломленные не это. Вот ребенок лезет пальцами в розетку, что делать? Или там, вот я любил цоколь, вот, лампочку открутишь, вот интересно, что палец сунуть. Вот, действие мамы в этот момент. Ну, действие два, по рукам дать. Да что, убьет тебя. Ну вот. А можно. Ну, сунь пальчик. Вот со мной так мама сделала. Все, на всю жизнь. Все. И электрик теперь, и все, я все так вот так вот все, я все понял, да. Но хорошо, что не убило, с другой стороны, да? А если убило бы, вот. То есть этот момент, да, так сказать, это. Я думаю, что и тот, и другой, первый как бы активный, да, мы пресекаем действие, но результат будет меньше, потому что он не войдет вовнутрь. Потому что внешнее пресечение противоправной деятельности, оно приводит к тому, что человек испугается, он больше, может быть, так и не будет делать, но он не поймет, почему, и он не сможет своему ребенку тоже объяснить. Если мы попускаем какое-то действие, да, можем попустить так, что вообще этот человек там 380 вольт, там, чтобы вообще в пепел он превратился и все. Ну вот, я же тебе говорил. Вот. А вот такой момент, когда внимание остается, и все равно любящее, это, скажем, сердце следит за событием. Но оно не останавливает и попускает, что оно случилось. Ну, даже, может, грех какой-то, может, так сказать, это. Вот. И он, так сказать, да, и случается. Я знаю священник, который пошел с учениками курить. Я говорю, как ты можешь? Он с ним начал курить. Он говорит, я понял, что если сейчас с ними не закурю, я потеряю их любовь ко мне. Вот. А потом потихонечку он их вывел из этого, так сказать, когда они... Мы попали на сборы, когда пришел у нас военный. Парни все вырвались на это, набрали полный рюкзак водки туда. И молодой парень, только он училище военное, это, пришел, видимо, ужаснулся. Говорит, вы что, говорит, это? А мы, что ты, не молюсь, что ли? И он что сделал? Он взял и половину этой водки выпил, чтобы нам не досталось. Им было плохо очень. Он говорит, вообще скажет, и мы не перепились. Но он вот этот момент, жертвенный момент, он просто, сказать, он там это, и не случилось, так сказать, вот такой вот момент тоже. То есть бывает еще, то есть бывают эти случаи, да, мама подойдет сама в розетку, раз и в лампочку, и говорит, ребенок, мама, и с тобой тоже будет. И такое делают. Вот. Это тоже такое, тоже, так сказать, вообще выше того, так же. А ситуация, все опять же ситуация зависит, поэтому...
Вот современные сейчас батюшки вот есть, много встречался, бывшие наркоманы, какие-то бродяги.
Допустим, это они вот, в 90-е годы
простые. Да, но вот пропустил Господь вот это испытать, и сейчас у них, они так любят, вот, понимают вот этих, кто это вот сейчас делает. Кто.
А мы ездили, мы рассказывали, в это время ездили, сейчас протоиерей Артемий. Рассказывал про него? 5 минут, это настолько показательно. Вот. Он этот был, как его сказать-то, ну, люди, челноки из Китая приезжали, а он с них дань, ну, рэкетер, дань снимал. Вот. То есть вот такие большие были эти плетеные, черные, эти, это, клетчатые. Вот. Они там треть там забирали, все это. И одна, говорит, эта девушка приехала первый раз с этим, и он ее там давай это. Она когда плакать, она умолять, да я не рассчитаю все это, он ее все равно обобрал. Но я, говорит, пришел домой, что-то не то. А у меня, говорит, бородка была такая, все аккуратненько. Что-то не то, что-то его это. Я, говорит, пошел, говорит, а у меня, говорит, у нас в поселке этот, который участковый, он говорит, я жизнь положу, тебе посажу. А его не могут поймать, если он, я, говорит, ты такой негодяй. Говорит, я, говорит, пошел в храм, у нас храм, говорит, открылся, просто, говорит, свечку поставить. Что-то на душе нехорошо. Мне причем подсказали, ты, говорит, иди поставь, нормально, не беспокойся. Их ставят свечку, а тут выходит это, епископ приехал, говорит, как, говорит, восстанет князь, а вот человек с бородой. Его хватает, на следующий день руку полагают. Сперва отвозят его в это, в Кемерово, все рады. Диакон, следующий день священник. Я, говорит, мне как это, в тумане. Он говорит, ну, а когда мне рукоположили, говорит, только не обратно в село. Только не туда. Говорит, ну, поедешь, о, в село, давай, здесь священник. Он туда приехал священником. Из бандита, так сказать, это. Он сейчас у него, этот участковый сейчас у него сторожем работает в церкви. Вот. К нему вот эти все бандиты потянулись. Он в такой авторитет вошел. Я говорю, я все, у него там 6 детей, он все, конечно, переоснул, мне говорит, как все, говорит, спало, говорит, это все. Вот да, такую благодать посетила.
Как их уберечь в чистоте? Он упадет, вот упал, ну как удержишь? Дай Бог покаяние.
Конечно, совершенно готовно быть.
Потом будет
иначе. Если у него есть воля выбраться, он будет выбираться из грязи. Вот. Но все этой грязи наелись выше крыши. Если нет, он будет туда зарываться.
Ну вот как сын, как сын, да?
Да. И это кончится печально, конечно, для его души, для этого. Либо это, так сказать, а как без испытаний никак, конечно, нет. Ну а для, действительно, для взрослых мудрости, понимания и, так
и
скажем, поддержка.
Принять любого.
Ну, конечно,
вот,
да.
Раз это сын, надо принять такого, как он должен быть.
Ну, есть люди, на самом деле, зверообразные. То есть он реально, то есть он, допустим, если вот, ну, человек, кто начинает всех просто, ну, заражать, да, он прокаженный, то есть реально. То есть, ну, конечно, надо как-то отделять, да, вот. Не знаю, там, с любовью к нему, вот, ну, как каким-то образом изолировать, да, иначе он всех перезаразит, потому что, то есть этот поразительный момент, то есть у меня, допустим, меня заставляют учить стишок Пушкина, это мучение. Я иду, слышу какую-то песенку, нехорошую, мгновенно, на всю жизнь, прямо сейчас их все спою. Вот, Пушкина все забыл. Понимаете? Тут же, вот на плохое, это так человек устроен. Вот, на какую-нибудь гадость позови, они побегут, сломя голову. Пойдем бабушке поможем. Мне уроки надо делать. Вы понимаете? Это, на доброе дело этого не подымешь, это подвиг. Ну, посуду помыть, это, маме помочь. Это ужас. А обед будет носиться, выпучив глаза, бессмысленно по улице, целыми днями. Вот. То есть и придет довольный. О, хорошо. Ну, такой парадокс, да.
Душевные силы называются.
Душевные силы, да. Душевные силы. Нету душевных сил, да, на вот это сказать. Они не запечатлены ни в семье, ни где-то. Есть вероятность, да, когда этот процесс многопоколенный. Вот у нас причем сейчас тут все это, одно поколение, другое, оно постепенно там. На четвертое поколение может даст грипп, вот эта грибница. А мы кто? Мы никто. Мы сами вышли из этого. Вот нас нарядили, вот мы, вид у нас благообразный. А внутри это гниль одна, это пень, это гнилой, так сказать. Там ничего нету. Вот. А если человек начинает дуться и думать, вот я теперь, значит, там что-то вещать, это вообще ему погибнет. Действительно, лучше бы не родился. Вот. Но у нас есть надежда, да, что там дети подрастают, тот одно поколение, другое, третье, атмосферы создают, и он начинает потихонечку это, так сказать, промысел Божий действовать. Вот. И вырастает, раз, вдруг святой появился. Откуда он после? Это усилие, это вот, знаете, много поколений прошло, и она незаметна. А в этом святом они оправдались, все вот эти поколения. Которые...
Вы знаете, что один момент последний, уже не было уже много времени. Вот сейчас начинают меня осаждать родители. Ну, допустим, тот же самый пресловутый для вас. Uh-huh. Не знаю, для меня как и совсем. Ну, Лаврия Косаченко, да? Uh-huh. Знает ситуацию, uh-huh, да, помните. И знаете Ирину.
Его да, да, теперь, конечно, да? Они соседи у нас.
Да, 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 да. И вот теперь это самое. У них даже вплоть до того, что Илья, это мальчик Ирины, ходит в шестилетки, моей дочери Яне, значит. Uh-huh. И это, они на Яну сказали, что он же идет в монастырскую школу, как вот вы она сказала. А вообще, вот вы понимаете, что его нельзя в монастырскую школу, говорит. Ну, во-первых, это мальчик очень активный. Он, говорит, подавляет всех. Говорит, вы просто пожалеете эту школу, она так сказала им. Они на нее обиделись. И он сейчас ко мне, вы возьмете нашего, возьмете? А у нас еще и учителей нет, батюшка, который. Она говорит, а про этого мальчика значит так. А я вот считаю, что это вот от несмирения идет, значит, понимаете, в чем дело? Еще нужно на этом мальчике пережить то, что этот и Володя, и Ирина пережили свои молодости,
ну,
в своем детстве.
Конечно.
В своем детстве. И это еще нужно терпеть, батюшка, через этого мальчишку. И нам стало,
если у учителей есть та духовная сила, которая готова потерпеть, понести и вынести там даже хулигана, то слава Богу. Ну вот, то есть, конечно.
Но если наша школа не готова.
Вот, если не готова, тогда, то есть это в этом, да, но вот в этом мудрость начальника, да, который может взвесить вот эту силу школы, да, иначе, да, разнесет и все.
Было время, когда мы собирали, я говорю, куда берем? Пятилеток брали, шестилеток брали, класс 15 человек взяли, сюда посадили, первый класс.
И 8 человек куда в классе будет.
Потом, конечно, они не до жиру, быть бы живу. Вот.
Поэтому да, мы такой педсовет большой будем собирать. Перед тем,
вот, да, педсовет тоже.
И приним.
Да.
А эти люди не должны обижаться, они должны понять, что еще им предстоит. Это не значит, что они тут же стали хорошими.
Не, надо объяснить, что это не значит, что там ребенку это ненормально там или злой. Просто мы немощные, это все.
Мы немощные.
Все понятно. Вы хорошие, мы плохие.